Всем привет! Сегодня я хочу поднять объемную и масштабную тему. Она будет затрагивать базовый период подготовки. Кому как, когда и зачем тренироваться, как одеваться, как найти мотивацию в такую погоду вообще выйти и что-то делать, что есть, как поддержать иммунитет и вообще объяснить, для чего нужно строить базу, да, бегать легко, делать силовые и для чего вообще тренироваться зимой. Я всегда привожу в пример такую историю, когда ко мне приходят люди, которые зимой не бегают. Приходят они обычно, когда асфальт снова чист, и говорят, в прошлом году я сбегал там полумарафон или марафон за какое-то время, в этом году хочу свой результат улучшить, и у нас на подготовку остается 2 месяца или 3 месяца. Хорошо, если 3 месяца, там что-то еще можно придумать к половинке хотя бы, к марафону, тут уже вопросы, да, посерьезнее возникают. И в таких ситуациях я хочу сказать, что если вы делаете такой большой пропуск, то для начала нужно, во-первых, догнать то, что мы делали в том году, да, до пропуска, какой-то период, и потом уже наращивать какие-то объемы и думать о каких-то улучшениях результата. Невозможно взять из потолка улучшить результат просто потому, что год прошел, и в этом году я еще лучше смогу выступать. Но можно это сделать, если вы хорошо строили базу. И вообще зима – это идеальное время для построения выносливости. Итак, немножко сейчас отойдем с вами в предысторию, как я люблю, чтобы вы понимали больше, для чего вообще мы все это делаем. Если посмотреть на забегах, есть несколько типов ребят. Первый тип стартует очень бодро, красиво, и потом раз, проходит какое-то время, это может быть 5 минут, 10, 20, и человек сдувается, и у него уже техника бега становится косая, кривая, и весь он сутуливается и финиширует уже как попало, лишь бы просто финишировать. Есть люди, которые начали красиво и закончили также красиво. Это очень сейчас грубо поделила я их на 2 части. Между ними еще много разных интересных историй. Но вот сейчас мы возьмем 2 человека. Чем они отличаются? Они отличаются выносливостью. Во-первых, базовой выносливостью. Во-вторых, скоростной выносливостью. Базовая выносливость – это совокупность факторов, которые позволяют человеку поддерживать оптимальную биомеханику и технику бега на достаточно долгом протяжении времени, пока он бежит. То есть у нас не устают мышцы и позволяют держать также как бы спину, да, у нас не устают ягодицы, и они могут держать поясницу, могут держать ноги, у нас не устают бедра и могут поднимать ноги и так далее. То есть наша техника бега не меняется с течением времени или меняется не так сильно, потому что наши мышцы достаточно выносливые, чтобы эту нагрузку преодолевать, потому что ударная вертикальная нагрузка, достаточно долгой монотонной работы на одну и ту же группу мышц, она требует то еще выносливости и того еще запаса гликогена. А это все наращивается как раз в базовый период. И вторая ситуация у нас – скоростная выносливость. И тут нам нужна не только физическая мышечная адаптация, но еще аэробная адаптация, когда мы можем длительное время придерживать одну и ту же скорость. Это же вопрос здесь идет всегда, вот эти споры, что какие-то короткие дистанции кто-то может бегать очень быстро. И вот если взять эту короткую дистанцию, этот темп короткой дистанции и придерживать его достаточно долгое время, это и есть скоростная выносливость. Ее можно развивать, она будет развиваться, в принципе, сама со временем, когда-то мы прикладываем усилия для того, чтобы ее развивать, но ее невозможно развивать, пока мы не развили силовую выносливость и базовую общую выносливость. Почему? Для того, чтобы бежать безопасно быстро, нужно, чтобы мышцы были готовы. Очень часто я слышу эту историю, что вот на таком-то темпе меня начинает тут болеть, там болеть, сям болеть. И это логично, потому что именно после отрезков, после интервалов мы чувствуем, как мышцы начинают болеть. Мы, когда бежим легко, у нас работает определенный набор мышечных волокон, и он уже как бы натренирован, а когда мы бежим быстро, включается большее количество мышечных волокон, мы начинаем закисляться, больше водорода выделяется. В общем-то, история становится немножко другой. И нам нужно будет, для того, чтобы тренировать свою скоростную выносливость, надо, чтобы наши мышцы и опорно-двигательный аппарат, суставно-связочный аппарат были готовы к такой нагрузке. Как его подготовить? Его можно готовить только силовой работой. Нельзя просто взять и набегать вот эту вот нагрузку, да? Нужно еще добавить силовую работу. Но бегать тоже очень важно. Набегать нужно ее легко. Соответственно, мы с вами опять возвращаемся в этот замкнутый круг. Зачем же нам бегать зимой? И зачем же нам делать силовые? Зачем мне сейчас бегать легко, что-то приседать, когда я могу прийти попозже и сразу начать с темповой работы? Это себе мало кто может позволить. Обычно вывозят люди, у кого есть какой-то бэкграунд за плечами. Как бы это странно ни звучало, это борцы, это люди, которые были в хореографии или в танцах, у них достаточно выносливый опорно-двигательный аппарат, выносливый голеностоп, потому что у них очень много такой прыжковой работы. Чем человек более пружинистый, тем легче ему все это переносить, и тем легче ему скоростную работу делать. Но если бэкграунда никакого нет, то тело будет сопротивляться, будут появляться травмы, усталостные травмы, травмы оверюзинга, мышцы просто не будут выдерживать. Плюс еще у нас у всех есть перекосы, и если мы с ними не разобрались, пока делали силовые, на силовых очень хорошо видно перекосы. Вы берете, делаете присед на правой ноге, присед на левой ноге, вы сразу видите, какая нога вас вывозит больше. Либо есть такие ситуации, когда ребята достаточно объемные, объемные в плане вот сами по себе, видно же, да, кто-то очень высокий, и вес, соответственно, сразу становится больше. Этим ребятам тяжелее делать какие-то упражнения, да, потому что свой вес нужно как-то поднимать, с ним надо работать. И если мы не можем, грубо говоря, присесть на одной ноге, то как мы можем делать уже какую-то темповую работу? Наш мышечный каркас должен иметь возможность наш вес вывозить. Вывозить не на двух ногах стоя, а на одной, потому что бежим мы всегда на одной ноге. Мы в опоре на одной ноге находимся во время бега. Поэтому если мы не можем какое-то время поприседать на одной ноге, как мы можем безопасно бежать? Конечно, мышцы будут перекладывать ответственность на другие мышцы. То есть будут не целевые мышцы работать, а мышцы, которые рядом. То же самое у нас получается. Почему защемляет грушевидную мышцу? Потому что ягодичная мышца не работает. Почему у нас синдром илиотибиального тракта появляется? Вот эти боли вокруг колена со внешней стороны. Потому что ягодичные мышцы не работают. Потому что укорочены другие мышцы. Почему болит надколенник очень часто? Потому что зажаты либо приводящие, либо отводящие мышцы, надколенник утягивается. И, соответственно, если мы с перекосами не разбираемся, еще раз подчеркну, что их очень хорошо заметно во время силовой работы. Если вы достаточно много времени уделяете силовой, вы сразу видите, какая сторона у вас слабее. И если мы не накопили вот этот запас мощности и силовой выносливости, то потом очень просто травмироваться. Возможно, это будет не первый забег, не второй, возможно, это будет даже не в первый год. Но как только вы выйдете на этот уровень, на свой предел, посыпется травма. У каждого это свой предел. И причем этот предел не только результаты на забеге, это может быть объемный предел. Да? То есть кто-то может бегать 20 км в неделю, а 30 уже начинает что-то болеть. Или там кто-то 45 вывозит нормально, а вот еще 3 км добавили, все, и понеслись травмы. Или в пределах там тех же 30 километров, если это по какому-то грунту мягкому, человек хорошо переносит нагрузку. Мы вывели того же человека бегать горочки, объем остался тот же, и понеслось. Тут болит, там болит, недостаток восстановления и так далее. То есть помимо еще силовой работы, очень важно, чтобы мы восстанавливались. А наше восстановление – это не только день отдыха, это еще хороший сон и питание. И тут же постепенно я хочу подцепить, пока что немножечко залезть в тему питания. От питания зависит очень большой объем результата. То есть, понятное дело, что тренировки идут на первом уровне. Если не тренироваться, то как бы вы ни питались правильно, все равно за вас никто не пробежит. Но если мы на тренировки добавляем питание хорошее, сейчас я не призываю никого как-то питаться по-особенному, высчитывать граммовки или там как-то сосредотачиваться на цифрах. Если мы в целом питаемся нормально, учимся контролировать сахар в крови, это самое основное, когда мы говорим о питании в циклических видах спорта, это не значит, что нужно придерживаться диеты. Диеты не работают, диеты заводят нас в тупик, в эмоциональные какие-то качели. Наша задача – учиться выстраивать нормальные отношения с едой, и наша задача – учиться регулировать уровень сахара в крови. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Соответственно, если мы даем себе хорошо восстановиться, хорошо питаемся, у нас тут же идет восстановление физическое, у нас все хорошо становится с иммунитетом, потому что, в принципе, от того, как вы питаетесь и спите, зависит ваш иммунитет. Плюс мы еще сюда накладываем тренировки, которые любят атлеты совершать за счет как раз отдыха и сна. То есть я поменьше посплю, побольше потренируюсь. Тут же я питаюсь всякой понятной едой, а вы посмотрите, сколько углеводов вы едите, да? В любом случае, я когда начинаю смотреть с точки зрения именно белков и углеводов, я осознаю, насколько много углеводов нас окружает, да, даже если это как бы макароны покушали, помидорчики поели, огурчики, еда полезная, а по большому счету белка нет, сплошные углеводы. Это неплохо, просто должны присутствовать белки и должны присутствовать в хорошем большом объеме. Соответственно, еще раз хочу сказать, что не нужно считать какую-то еду плохой, какую-то еду хорошей, просто нужно правильно ее сочетать между собой. Наша задача – кушать достаточно белка, учиться контролировать сахар в крови, то есть это вот быстрые перекусы какие-то сладостями, то есть наша задача – не давать всплески какие-то резкие с увеличением сахара. И это часто такое бывает. Человек постоянно хочет есть, вроде бы как кушает, но все равно постоянно голодный. Особенно часто это бывает, когда человек придерживается какой-то истории, типа очень много ест фруктов и много ест овощей, и старается убрать какие-то там углеводы, потому что они страшные, например, те же макароны, картошку и так далее. Что у нас получается? Фрукты – это все замечательно, овощи тоже замечательно, их нужно есть в достатке обязательно. Но сами по себе фрукты – это углеводы, достаточно много сахара. Человек наелся фруктов или сухофруктов, уровень сахара в крови повысился. Тут же у нас что происходит? Наше тело работает как порт, да, что-то нам поступило, нужно это сразу куда-то транспортировать, нужно что-то куда-то убрать, то есть у нас как замок и ключ идет. Пришел сахар, соответственно, у нас приходит замочек, забирает этот сахар, куда-то его увозит. Пришло очень много сахара с фруктами, у нас тело дает сигнал выработки инсулина, у нас вырабатывается инсулин, начинает резко этот сахар понижать, потому что сахар в крови очень высокий. И что происходит? Сахар к нам поступил, мы вроде как взбодрились. Инсулин выработался, сахар у нас из крови ушел в клетку, мы сразу тут же голодные. И это продуцирует вот эти качели. Соответственно, я очень часто спорю с дедушками, бабушками, которые говорят, дай ребенку шоколадку, чтобы у него мозг работал. Типа, все это, вот мы в детстве ели шоколад, чтобы мозги работали. Объясню, как это работает. Когда тело нет сил вообще ни на что, то есть вот у нас все, у нас идет провал, мы пропустили все возможные какие-то дедлайны по еде, и у нас в мозгу провал, мы очень много учились или работали. Телу очень сложно переварить нормальную еду, почему хочется чего-то сладкого или быстрого. Потому что, чтобы расщепить белки с жирами, ну, что-то такое хорошее, нужно потратить энергию. Не скоро получаем какую-то энергию в ответ. А когда мы поедаем быстрые углеводы, она энергия сразу идет. Она быстро закончится, но мы ее сразу получили. Поэтому ее проще как-то попросить телу. Соответственно, что с этим делать? Сахарок, который вот говорят мне, дай шоколадку, чтобы быстренько начать соображать, подпитать мозг. Шоколад – это сахар, это углеводы. Те же углеводы можно получить из чего угодно. Из овощей, из фруктов, из макаронов, из риса. Не знаю, вообще очень много всего, содержащего углеводы, из жиров. Да, мы можем получить ту же энергию, пожалуйста. При цикле распада жиры также переходят у нас в сахар. Вообще. И точно так же подпитывают голову, только это более медленная энергия, ее хватает на дольше, она не вызывает таких колебаний состояния, самочувствия эмоционального, физического. И когда у нас сахар в крови колеблется вверх-вниз, у нас очень высокие горочки получаются американские, у нас может быть еще состояние физическое, эмоциональное, как на качелях, да, что я ничего не могу делать, у меня перепад настроения, у меня физические какие-то перепады идут. И наша задача научиться регулировать этот уровень сахара, да, хотите вы перекусить, видите перед собой яблоко, хорошо, съешьте яблоко, съешьте кусочек сыра, съешьте немножечко орехов, подумайте, что вы можете добавить, какую-то еду, которая будет перевариваться, пускай чуть дольше, но она не вызовет такого резкого увеличения уровня сахара в крови и не будет потом такого резкого падения. То есть эти американские горки мы немножко снижаем. Безусловно, мы не отказываемся полностью от сладкого, от быстрых углеводов. Мы едим все, что нам хочется, потому что мы пытаемся выстроить, да, здоровое отношение с едой. Но я все-таки советую еще историю такую проследить. А знаете ли вы, что такое чувство голода? У меня был еще такой период спора, когда дети были маленькие. Мне все время говорили, что вот у тебя дети там капризничают, они должны быть всегда сытые. То есть у тебя по расписанию должна быть еда, чтобы ребенок не успевал почувствовать, что он голодный. И это очень важная история, что это удобно для родителя, но это неудобно в будущем для человека, который вырастет. Человек должен чувствовать, что он голодный, он должен понимать, что такое чувство голода. Опять же таки, бывает несколько чувств голода. Это физиологическое чувство голода, когда у вас все, вы чувствуете, вы реально голодные, у вас урчит в животе, вы как-то себя не очень чувствуете. Так называемое чувство голода, когда мы питаемся по расписанию. Например, у нас принято, что мы ходим на работу, там, встаем, например, в 7 утра, идем на работу, потом там с 12 до часа у нас обед, мы идем кушать, потом вечером мы приходим, там в 7, 8, 9, 10, зависит от работы. И мы тоже садимся кушать, потому что вот в это время мы как бы привыкли, что мы каждый день кушаем. Понятно, что у человека нет выбора, он заложник своего расписания рабочего, да, и дорожного. А возможно, даже в таких ситуациях немножечко стараться прислушиваться к тому, насколько я голоден и что сейчас происходит. Может быть, я голоден буду немножко в другое время, мне стоит что-то перекусить. Не запивать голод сладким чаем или каким-то кофе на работе, да, со сливками, с шоколадом, а стараться что-то тоже в себя положить вкусное и полезное. Я не говорю, что сейчас прям нужно взять и бросить все свое питание и поменять, но нужно об этом начать хотя бы задуматься. О том, какие у меня отношения с едой, почему я ем прямо сейчас, для чего я это ем. Есть еще история, когда человек ест просто потому, что он расстроен или он рад. Ну, есть потребность какая-то в еде, эмоциональная, связанная, да, и тоже важно понимать. Иногда хочется съесть торт, ну, съешь этот торт. Не надо себя чувствовать виноватым в том, что ты съел этот торт прямо сейчас. И лучше его съесть сразу, потому что все знают эту историю, когда в холодильнике стоит торт очень вкусный, а ты думаешь, нет, я сегодня не буду, уже поздно. Там пойдешь съешь там виноградинку, съешь бананчик, там еще что-то себе сделаешь. А потом не выдержишь, и ночью все равно съешь этот торт. Поэтому, если хочется съесть торт, но вы съешьте его сразу. Единственное, что здесь нужно придерживаться, вы съешьте половину от того, что вы хотите, то есть не целый кусок, а съешьте половину, ешьте медленно. То есть в чем смысл? Вообще любую еду лучше начать есть чуть-чуть медленнее, не запихивать в себя быстренько, как мы привыкли все делать на бегу, потому что сейчас время очень дорого стоит, а делать это немножко медленнее, тщательно пережевывая, потому что связь желудка, наполненности желудка с мозгом, она немножко заторможена. Чтобы не получалась ситуация, когда вы вроде едите, 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 потом бац, и вы чувствуете, что ваш желудок сейчас разорвет. Вот все, вы переели, вам тяжело. Если вы едите быстро, это наиболее вероятный исход, потому что мозг не успевает за желудком. Если вы начнете есть более медленно, вдумчиво именно в еду, вы, во-первых, увеличите время, и у мозга будет время отреагировать, когда желудок наполнится. Во-вторых, вы нормальные отношения с едой начнете строить. Это касается сейчас не всех. Люди, которым нужно это, они сейчас поймут, что именно отношения с едой нужно выстраивать. Все вот эти промахи, читмилы, все это нормально, это должно присутствовать обязательно. Просто еще старайтесь добавлять хорошей, правильной еды и белка. Опять же таки, ситуация, в которой, если вы чувствуете, что вы постоянно голодный или вы просыпаетесь безумно голодный, очень простая история. Если вам не хочется заморачиваться, берете протеин. Есть растительный протеин, есть молочный протеин. Какой вам больше подходит, неважно. Берете протеин без углеводов. С углеводами это немножко другая история. Берете просто, где есть белок, и там, возможно, какие-то витамины будут туда добавлять. Берете перед сном порцию белка, выпиваете в шейке, в протеиновом. Там обычно от 18 до 20 грамм белка, никому лишним не будет, потому что с учетом того, сколько нужно добирать белка в каждому из атлетов, тут немножко будут отличия по полу, возрасту, тренировочному циклу, да, мы сейчас строим силовую работу какую-то, или у нас, возможно, мы переходим в стартовый период, и там уже немножко другая будет схема по питанию. Но белка не добирают практически все. Поэтому, если вы чувствуете, что вы безумно голодный, вы никуда себя не можете деть, добавьте на ночь немножечко себе белка в виде протеинового шейка. И начните задумываться о том, какую еду вы едите, сколько в ней белка. На самом деле, в первое время, когда начинаешь об этом думать, это кажется таким страшным и сложным, что, боже мой, а в чем же содержится белок? Эту курицу есть невозможно. Вот мы недавно в чате с ребятами обсуждали, что же делать. На самом деле, белок есть и в некоторых овощах, и в бобовых, и, возможно, даже, да, рассмотреть те же самые брокколи и спаржу, там не очень много белка, но он там есть в каких-то количествах, то есть это уже какая-то добавка будет. Соответственно, мы можем рассматривать и орехи, и бобовые, рыбу, курицу, разного рода мясо. То есть тут можно много чего интересного придумать, главное просто поискать и начать думать в эту сторону. Сейчас не сподвигаю никого бросать все и начать питаться правильно, такого не бывает. На самом деле, мне очень понравилась история. Предложили схему по смене питания шестиступенчатую, которую в 10-х, по-моему, годах ее предлагали психологи курильщикам. 6 этапов, как бросить курить. Сначала отказывается от этого, потом начинает об этом думать, потом он какие-то действия предпринимает, потом обязательно есть регресс, потом все равно он двигается дальше. Ту же самую схему, если применить на питание, то можно хотя бы сейчас находиться на этапе раздумывания на тему того, что я хочу что-то поменять. И понять, что регресс обязательно будет, заранее с ним смириться, отнестись к нему нормально, и понятно, что хотя бы даже в самой банальной ситуации, что все время питался правильно, приехал на отпуск в All Inclusive, наелся всякой фигни или в дороге там нахватался там чего-то, чего хотелось. Ничего страшного, вы знаете, как правильно, сейчас попитались, как попало, потом вернулись к привычному образу жизни. Главное просто немножечко учиться добавлять больше белка себе в жизнь и учиться именно следить за уровнем сахара в крови. Таким образом, я немножко ушла в сторону питания чуть раньше, чем хотела, а хотела с вами говорить про базовый период тренировочной работы. Давайте, наверное, сначала я вам немножко расскажу о том, что сейчас нормально чувствовать себя уставшим, нормально чувствовать, что как-то вам тяжело и темп вас просел. В общем, история такова. Хотела я проверять работы своих ребят и через комментарии вижу, что что-то мне тяжело, как-то мне сложно, я не знаю, что случилось. 2/3 учеников написали, что какая-то история странная и странно они себя чувствуют. Другие ребята, ну, просто бегали, как бегали, и такое тоже может быть. Итак, что же у нас происходит? Когда у нас меняется сезон, тело начинает адаптироваться. Сейчас у нас из комфортной погоды, самой беговой, когда было там от 10 до 15 градусов, температура понизилась, солнце ушло, погода поистине осенняя, все вокруг серое, неприятное, повысилась влажность, и телу нужно привыкнуть, в принципе, существовать, да, то есть тут любому человеку тяжело, в принципе, себя с кровати поднять с утра, чего уж тут говорить про бег. И как в этой ситуации нам двигаться дальше и жить? Сейчас это касается в основном полосы нашей отечественной, начиная чувствовать вот эту вот осеннюю хандру. У нас, в принципе, сейчас состояние будет у всех такое вялотекущее. Если вас это не коснулось, я очень за вас рада, действительно. И вы просто послушайте, потому что поддержку витаминную, кто не отменял, она будет все равно полезна. Что в таких ситуациях мы делаем? Мы немножко стараемся свой режим дня и отдыха восстановить, чтобы мы достаточно отдыхали. Понятно, что нужно у каждого смотреть после анализов дефициты. Просто так не начинать глотать все таблетки и минералы подряд, потому что можно получить разные непредвиденные реакции организма. Мы можем либо пойти сдать анализы, чтобы знать дозировку, либо смотреть поддерживающую дозировку, не лечебную, а именно поддерживающую. Что мы в первую очередь смотрим? Витамины группы В очень хорошо помогают взять себя в руки. И если вы покупаете эти витамины, я хотела бы вас предостеречь от того, что смотрите на упаковке дозировки. Очень часто производители кладут очень много. То есть они считают, что чем больше, тем лучше, а реакция на витамин В может быть какая, особенно ниацинамид. Это может быть покалывание кожи, может быть покраснение, чувство жара, разных реакций. Поэтому если вы смотрите дозировку, это должны быть какие-то приемлемые цифры, да, не 1000% суточной нормы, а что-то хотя бы как бы просто вписывающееся в суточную норму. И вы смотрите, чтобы вместе все сразу не принимать, а как-то разносить это по дню. То есть, опять же таки, что мы делаем? B-комплекс мы можем добавить, B12 мы можем добавить себе. Витамины группы D тоже в поддерживающей дневной дозировке. Обязательно, потому что солнца сейчас нет, все будут унылые, все будут грустные. Витамины группы D мы можем пить круглогодично, не считая лета. Летом все-таки солнышко нас немножко греет. Касается цинка, это очень хорошая добавка, которая влияет на иммунитет, но ее часто продают в дозировке 0,5. Чтобы перебора не было, 0,25 – это поддерживающая достаточная дозировка. Смотрите, всегда следите за уровнем железа в крови, потому что с дефицитом железа у нас вообще каждый второй. Так, сейчас я хочу просто перечислить основные группы микронутриентов, которые нужны организму для нормальной работы. Это витамины группы А, С, Д, Е, К и витамины группы В, о чем мы уже говорили. но, соответственно, дозировки мы можем выявить только после анализов, либо как-то понять по общим анализам, либо конкретно мы сдаем по каждому из этих витаминов. Витамин D с витамином К часто вместе соединяют, потому что они в связке очень хорошо работают. Витамин С часто мы соединяем с железом, ну, в принципе, это железо без витамина С плохо усваивается. И мы отдельные витамины как-то разносим друг от друга. Магний с витамином В часто соединяют, но тут тоже надо смотреть, во-первых, дозировки и для чего мы что принимаем. И опять-таки мы должны смотреть формы, в которых мы принимаем препараты. Тот же магний мне больше нравится для спортсменов малат, потому что какие-то формы магния у нас действуют на то, что человек просто становится более спокойным, хорошо спит. Другие формы магния у нас действуют на ЖКТ и борются со всякими застоями в желудочно-кишечном тракте. Другие формы магния помогают у нас с мышцами. Если есть предрасположенность генетическая к тому, что мышцы сводят как-то, да, и судороги происходят. Но именно для спорта я бы всегда советовала магний-малат, и пропивать его я советовала бы всегда курсами. То есть не месяц, а прям месяца три мы его пропиваем в какой-то определенной дозировке. Либо мы смотрим по дефицитам, либо мы берем поддерживающую форму и потом уже делаем перерыв. Дальше, самые распространенные минералы у нас кальций, фосфор, натрий, магний, цинк, хлорид, йод, сера, фторид, селен. Это самые распространенные минералы, но опять-таки это не значит, что вам нужно все их в себя всовывать и принимать. Опять-таки мы смотрим то, что тренируясь, он потеет, он теряет какие-то соли, теряет какие-то минералы. Тут нам помогает уже понимание того, насколько сильно мы потеем, насколько много мы солей теряем. Кстати, я увидела прикольную штуку, придумали. Пластырь, который клеится на тело, и у него такая есть дорожка-борозда. И пока человек потеет, она заполняется и показывает, насколько много человек потерял жидкости с потом. И вообще знать уровень вашей потери пота достаточно важная история. И если вы планируете тренироваться и соревноваться в жарком климате, в каком-то пустынном климате, там проводят даже пробы пота, проверяют, сколько солей человек теряет во время тренировки. То есть можно просто брать какие-то общепринятые нормы солевых таблеток и каких-то растворов и их принимать, да, исходя из того примерно, сколько вы потеряли пота. А можно знать, во-первых, сколько вы потеете в час. Для этого не обязательно и какие-то тесты проходить. Вы можете просто побегать, перед пробежкой взвеситься голым, после пробежки взвеситься голым. Часто мне ребята говорят, я после пробежки взвесился в том, в чем бегал, не учитывая то, что даже в тренажерном зале, на шортах, на топе, да, там, даже в белье остается пот, который просто осел на одежде, впитался и тот же вес прибавляет. То есть если вы хотите знать в среднем, сколько вы теряете пота в час, то вы взвешиваетесь до пробежки, час бегаете, взвешиваетесь после пробежки, и вот вам истинная цифра вашего потоотделения. Но мы должны понимать, что в тренажерном зале в основном душно, стоит воздух, и там потоотделение больше, чем на улице. Опять же, на улице в зависимости от погоды, погодных условий тоже потоотделение будет отличаться, будь то зима или лето, достаточно высокая влажность или низкая, немножко цифры будут разниться, но среднюю какую-то цифру знать, чтобы понимать, сколько пить жидкости и стоит ли добавлять какие-то минеральные комплексы, это важно. В среднем я каждому могу посчитать, сколько примерно жидкости от веса тела нужно принимать в зависимости от того, как вы бегаете каждый час, но если это, опять-таки, касается какого-то жаркого климата, то лучше знать наверняка свои цифры. Итак, давайте поговорим с вами все-таки про выносливость. Выделяют следующие виды выносливости. Первый вид – это общая выносливость. Это когда мы с вами выполняем долгую, продолжительную, монотонную работу, набегаем какие-то объемы и тем самым увеличиваем свою выносливость, улучшаем аэробные адаптации, улучшаем ударный объем сердца, увеличиваем его, увеличиваем количество капилляров, капиллярная сеть разветвляется, и количество митохондрий. В общем, потихоньку налаживаем какие-то свои адаптации. На эту адаптацию мы вешаем потом силовую выносливость. Это способность тела противостоять долгому напряжению. То есть, опять же, я уже говорила, идете, например, бегать, или возьмем что-то более понятное. Человек бежит в горочку, какое-то время его мышцы будут способны выносить это напряжение, потом мышцы начнут отказывать. Так вот, чем дольше человек может это напряжение терпеть, и чем дольше мышцы ему сопротивляются этому напряжению, тем они выносливее. Как только они отключаются, работа переходит на другие мышцы, или человек просто больше не может поддерживать эту деятельность. Наша задача – делать мышцы настолько выносливы, чтобы они могли преодолевать ту нагрузку, которую мы на них возлагаем. Если вы хотите бежать в марафон, это значит, что сейчас самое время взять и построить себе силовую базу, потому что вы будете без остановки бежать там 3-4-5 часов, и ваши мышцы должны все это время сопротивляться беговой ударной нагрузке. Если вы планируете бежать в горах, это особенно важно, потому что помимо того, что вам надо научиться сопротивляться нагрузке и вбегать вверх или входить пешком вверх, многие забывают то, что нам еще нужно бежать вниз, а бежать вниз – это более энергозатратно, особенно если человек не умеет правильно бегать вниз или боится бежать вниз, у него передняя поверхность бедра будет постоянно зажата, спуски встречаются иногда достаточно длительные, затяжные, по 20-30-40 минут, и, соответственно, мышцы будут просто выключаться. Соответственно, еще раз говорю, выключаются ягодичные работы, переходят либо на квадратные мышцы поясницы, либо на грушевидную мышцу, и у нас защемляет либо седалищный нерв, и это все очень неприятно, долго восстанавливается, либо у нас защемляет квадратные мышцы спины, то есть начинает болеть поясница, и это тоже долго неприятно. Соответственно, либо у нас защемляет что-то в колене, и чтобы всего этого избежать, нужно просто во время базы и базового периода планомерно строить базу и фундамент своего дома. Надеюсь, сейчас понятно, для чего мы это делаем. Это я объяснила для ребят, которые собираются бегать в горах или марафоны, полумарафоны. Если вы планируете бежать короткие дистанции, вас это тоже стороной не обойдет, потому что во время быстрого бега у вас больше ударной нагрузки идет на опорно-двигательный аппарат. Поэтому ваше тело тоже должно уметь сопротивляться. Просто подготовка ваша будет немножечко отличаться. На самом деле отличаться она будет сильно, но базу строить нужно всем. Дальше наша история, когда мы уже общую выносливость построили, силовую выносливость на это потихонечку нанизали, у нас идет специальная выносливость. Специальная выносливость – это способность противостоять тому же утомлению, но уже в специфичных условиях. Соответственно, что мы здесь берем? Мы добавляем немножко разного рельефа. Это у нас получается бег по разному рельефу, бег по сложному рельефу, бег по горочкам, бег по парку. Для кого-то, наоборот, это будет бег по асфальту. То есть, что я рекомендую? Не менять резко покрытие, по которому вы бегаете. Например, если вы все время бегали по асфальту, и тут вас дернуло пойти бегать в парк или по грунту, не нужно сразу весь объем туда уносить, потому что другой тип работы. Сила реакции грунта отличается колоссально. Темп просядет, бежать будет сложно, и мышцы будут уставать. То же самое, что касается, если вы все время бегаете по грунту, уйти на асфальт, где сила реакции грунта колоссально высокая, и получать обратку в ноги, тоже можно набегать себе травму. Но при этом менять грунт, менять покрытие очень важно. Обязательно это делайте, добавляйте пробежки. Если вы все время бегаете по асфальту, уходите на одну пробежку в 10 дней, в 2 недели, зависит от вашего уровня. Уходите в парк хотя бы на какие-то простые грунтовые тропинки. Если вы бегаете по грунту, иногда выходите на траву, на асфальт. Можно иногда добавлять песок, но не в больших объемах. Все это помогает, во-первых, развиваться и физически, и морально, потому что все-таки это новые условия, здесь непредвиденные какие-то обстоятельства, и вы становитесь более выносливым, более крепким, менее подвержены ко всякому роду травм. Опять же таки, особенность бега по пересеченной местности в том, что у вас еще идет высокое моральное напряжение. Все-таки по асфальту человек расслабился и просто, да, бежит, ставит одну ногу перед другой. Когда вы бежите по технически сложному грунту, вам нужно смотреть, куда вы наступаете, потому что очень легко споткнуться, подскользнуться, споткнуться на корнях, подскользнуться на камне, угодить ногой куда-нибудь в глину или еще что-то, подвернуть ногу. То есть здесь еще моральное напряжение идет, и сосредоточенность очень важна. То есть тут усталость идет еще и моральная. И смена вот этих обстоятельств – это очень хорошая тренировочная история. Вот. И когда мы с вами всю нашу вот эту базовую выносливость и силу пустили по бездорожью, скажем так, и в разные полевые условия, в горочки, мы можем переходить только после этого к скоростной выносливости. То есть это способность нашего тела поддержать максимальную скорость наиболее долгий период времени. Соответственно, еще раз хочу удержать на том, что мы к скоростной выносливости переходим после того, как мы построили всю эту базовую выносливость. Соответственно, если мы год возьмем и разложим на сезоны, в среднем это 3-4 сезона, зависит от уровня человека, от его желаний, то у нас получается как раз мы сначала строим базу, общую выносливость, силовую выносливость, потом мы специальную выносливость строим, переходим к скоростной выносливости, к соревновательному этапу, потом мы уходим с вами в off-season, так называемый, потом уходим опять в межсезонье. Понятно, что система есть тренировочная, блочная, есть периодизация смешанная. Мне больше нравится история смешанная, когда мы сочетаем несколько видов нагрузки. Но тут кому что больше подходит. Нельзя сказать, что одна лучше, другая хуже. Зависит опять от возможностей, от тренировочного и соревновательного цикла. Да, кто-то выступает круглый год, но в разных дисциплинах вот сейчас, потому что в нашем поясе, да, скажем так, лыжники начнут активно выступать зимой. И если они выступают еще как бегуны, то получается, что у них один сезон закончился, другой сезон начинается. А здесь я не буду говорить одну какую-то картину, которой нужно придерживаться всем. Но можно поговорить про какие-то основные правила. Правило первое, оно звучит так. Общая выносливость и ваша база всегда идут на первом месте. То есть сначала мы делаем масштабную работу по адаптациям аэробным, по силовым адаптациям. Мы уделяем особое внимание легким пробежкам, набираем объем, проделаем большую силовую работу. Это то, что я уже обсуждала. И когда меня спрашивают: «Надя, а что значит, что мы уходим в межсезонье, да, зачем оно мне нужно и что оно мне даст?» Межсезонье вам даст возможность выступать в соревновательный сезон или бегать летом лучше, безопаснее, быстрее, дольше. То есть сейчас мы заложим с вами фундамент для всей работы и проработаем с вами именно всю выносливость нашего тела. Мне очень нравится работать с ребятами, которые походники, которые ходят в разные походы, потому что у них как бы базовая выносливость поставлена во многом. И с ними достаточно в каких-то моментах просто, да, некоторые ко мне приходят, ребята, и говорят: я хочу пойти в поход, но мне сказали, что пока я там не начну бегать 10 километров, в поход мне идти нельзя. То есть это такой достаточно сопряженная история. С другой стороны, если посмотреть, это люди, которые идут с тяжеленными рюкзаками, много часов, идут в горочку, идут вниз с горочки, то есть у них как раз проходит большой объем силовой работы, они проводят много времени на океаном высоко, то есть на высоте тренируются. То есть люди, они достаточно выносливые сами по себе становятся за счет того, что у них очень много и аэробной, и силовой работы. И их в бег переводить очень просто. Они, в принципе, и морально достаточно выносливые, и уровень воспринимаемого усилия у них такой, ну, достаточно высокий. Вот, и с ними работать одно удовольствие, по большому счету. Сейчас я говорю про таких настоящих суровых походников. И когда ребята вне отдыха ходят в горы, гуляют в горах или делают какие-то восхождения, для меня это прям всегда радость, потому что очень смежная с бегом дисциплина, здесь силовая работа присутствует и аэробная работа. И, в общем, очень хорошо и благоприятно это все влияет на бег. Дальше лыжники в зимний сезон тоже аэробно очень хорошо поддержку себе устраивают именно лыжными тренировками. Кого не спроси у лыжников, у них у всех колоссальный объем силовой работы, потому что они как бы в этом тоже толк знают. Вот, единственный момент, то, что на зиму нельзя просто взять и уйти в лыжи, потому что вы полностью убираете беговую ударную такую нагрузку, и потом все-таки какое-то время нужно будет потратить. Наше тело очень быстро адаптируется к отсутствию ударной вертикальной нагрузки, и с учетом того, что даже аэробно вы будете как-то на нормальном уровне находиться, все равно опорно-суставно-связочный аппарат нужно сначала подготовить, то есть у вас будет возможность и желание бежать много, потому что аэробно вы не просели, может быть, даже улучшили. Но этого делать нельзя, потому что к ударной нагрузке ваша адаптация за время вот этих вот отсутствия ударной нагрузки беговой, она немножечко все-таки просядет. Это надо учитывать. Итак, как же нам заставить себя в такую погоду что-либо делать? Очень много вопросов. Если тяжело выйти из кровати и выползти, как же заставить себя тренироваться? Особенно, когда на улице дождь, снегодождь, слякоть, вот это все неприятное. Во-первых, нужно правильно подбирать экипировку. Правильно подобранная экипировка спасает вас от многого количества проблем. Дальше. Постановка цели очень сильно помогает держать себя в руках. Например, можно запланировать какой-то старт зимний. можно запланировать какой-то сложный старт на следующий год и понимать, зачем мы это делаем, либо просто понять, что мои тренировки сейчас, они помогают мне оставаться выносливым и чувствовать себя лучше со временем, с течением времени. Также, если вы совсем никак себя не можете уговорить или погода очень плохая, попробуйте рассмотреть альтернативные варианты. Можно бегать в городе на беговой дорожке, например. Хотя это тоже очень монотонно и нудно, но это лучше, чем не бегать вообще. И я расскажу несколько лайфхаков, которые помогают именно справляться с этой монотонностью на беговой дорожке. Немного собственной истории. Я пока жила на даче, я бегала с удовольствием в любую погоду. Там вышел из дома, побегал по полю, даже если это грязь, да, когда в городе все уже бегали по асфальту, у нас там была грязь прилипающая, там лужи по колено, и все это как-то мне казалось каким-то прикольным квестом, никаких вопросов у меня это не вызывало, ну, вот потому что вокруг меня была природа, да, даже если я была по колено в грязи, все равно я добегала до леса, чувствовала этот приятный аромат мокрой хвои, мокрого леса, и это все как-то нивелировало вот эти все негативные факторы. И опять-таки, если вы живете в Москве, у вас есть возможность бегать куда-то в лес побегать. Мне очень нравится в Битце, например, там вообще потрясающие ароматы и виды. И старайтесь как бы смену деятельности себе делать. Ребята в Измайлово бегают тоже трейл. Пожалуйста, какая-то смена будет, и группа поддержки вам поможет. В общем, чем нужно заручиться? А, про себя не договорила. То, что когда я вернулась в город, я прям вот не могу морально себя заставить по этим серым мокрым улицам, где ездят машины, где некуда убежать, бегать. Прям мне очень тяжело. Поэтому я отводила детей на занятия и уходила бегать на беговую дорожку. На беговой дорожке бегать очень нудно, монотонно, сложнее. Кажется, что темп даже проседает, но это не важно. Вообще не важно, с каким вы темпом бегаете сейчас. Можно делать хардфлэг, поставить себе цель какую-то, что через какое-то время или через какое-то расстояние вы более-менее умеренно интенсивного бега, вы бегаете более легко. И, грубо говоря, вы, если себе придумаете там 5 повторов, то в раз, и через эти 5 повторов уже пройдет 5 километров, и вы уже почти сбегали свою работу. Либо вы бегаете в горочку. Это отличный способ потренировать свою силовую выносливость в условиях достаточно комфортных, когда нет мороза, нет грязи, нет мокрой глины. Вы просто бежите вверх по беговой дорожке достаточно комфортно, этим себя и успокаиваете. И сделайте себе какую-то, опять же, круговую работу, что вы какое-то время бежите вверх, какое-то время бежите ровненько, и делайте несколько повторов, вот уже пробежка закончилась, и вы сделали очень хорошую тренировочную работу. Тем самым время прошло, и вы бег свой продолжаете. Опять же, поддержка именно ваших соратников тоже сильно помогает. Мы проводим тренировки раз в неделю, я стараюсь проводить, если я никуда не уезжаю. Опять же, даже если очень сильно не хочется бегать, ребята приходят, ребята, там мы с ними стараемся шутить, друг друга поддерживать. Всегда очень весело тренировки проходят. Не знаю, как ребятам, но мне очень весело. И как бы мне не было сложно или, возможно, иногда у меня нет желания, я тоже человек, ехать на работу и проводить тренировку. Возможно, у меня болит голова, мигрени сейчас стали очень частыми. Но всегда после общей тренировки я себя чувствую сильно лучше, чем сидя дома. С учетом того, что я не тренируюсь, я тренирую других ребят. Максимум показываю, как правильно выполнять упражнения. И судя по улыбкам ребят, они тоже чувствуют себя хорошо. Я надеюсь, что это так. Мне кажется, что помощь и окружение себя людьми, которые делают то же самое, она тоже помогает не бросать. То есть старайтесь находить людей, с которыми вы будете бегать, искать поддержку. Пишите в нашем чате, спрашивайте, кто где бегает. Мы сейчас активно ищем ребят, которые бегают в Жулебино-Кузьминке. Ребята спрашивали другие районы. То есть обязательно общайтесь, в этом нет ничего страшного, что вы спросите, но даже если вам никто не ответит, да, вы все равно попытаетесь, может быть, вы кого-то найдете, может быть, не с первого раза, со второго, с третьего, и так будет все это переживаться легче. Если у вас совсем нет возможности выйти на пробежку, сделайте силовую дома и поставьте себе какую-нибудь цель. Цель, она все-таки помогает не бросать. Давайте здесь же немножко поговорим про экипировку. Очень важно правильно подобрать экип, потому что если очень много на себя одевать, будет жарко, будет сложно бежать, будете сильно потеть, мало одевать, можно простыть. Самое основное, что я всегда говорю, пожалуйста, начните уже одевать высокие носки, потому что на голые щиколотки ваши смотреть просто невозможно. Я иногда себя чувствую прям строгая училка, которая за несоблюдение дресс-кода из школы домой выгоняет. мы теряем очень много тепла через кисти, голеностоп и грудь. Соответственно, если вы в коротких носках, даже если вам тепло, и вы чувствуете, что все потрясающе здорово, вы хватаете ветер ледяной именно тем местом, которое теряет больше всего тепла. И, соответственно, продуть ахилл ничего не стоит. Залечить продутый ахилл очень тяжело. Очень тяжело, ребят. Вам это не надо. Проще одеть высокие носки. Так что моду про короткие носки, особенно во время тренировок и в повседневной жизни, тоже забываем. Переходим на длинные носки высокие и поехали дальше. Если вы только начинаете бегать, или вы особенно нежный цветочек, который нужно бережно прям относиться, мы берем и ищем себе обувь непромокаемую. Есть мембраны разные. Например, можно взять те же кроссовки с Gore-Tex, которые зимой и в любой дождь позволят вам держать ноги в сухости и тепле, если только вы через верх не зачерпываете, да, в луже себе воды. Нет возможности купить кроссовки с Gore-Tex? Не вопрос. Есть носки с той же мембраной. То есть вы, грубо говоря, бегаете в обычных кроссовках, но в мембранных носках. Кроссовки промокнут, вы физически будете чувствовать, что ноги в кроссовках шлепают, но за счет того, что сама стопа не промокает и она достаточно теплая, ну, будет более комфортно. Дальше, что мы должны в себе сочетать? У вас должно быть очень хорошее базовое термобелье. Термобелье – это то, на чем экономить нельзя в принципе, потому что хорошее термобелье, и в нем можно бегать в любую погоду. Первое такое прям классное термобелье, которое я себе купила, и потом уже познакомилась с ребятами, которые его делают, это Ultra Max Cell. Так вышло, что я просто о них где-то услышала, купила себе термобелье, начала в нем бегать, потом поехала в горы кататься на сноуборде, и у нас был забронирован дом, и я в Инстаграме кинула клич, что, ребят, нам нужно еще какая-то парочка, которая поедет с нами, потому что в доме свободная комната. И поехали ребята как раз, которые занимаются именно этим брендом. Мы с ними познакомились, пообщались. На тот момент меня смущало, что у моих штанов термобелья достаточно тугая резинка, и кому-то было ок, а мне прямо на живот она давила. Если я бегала более полутора часов, то я ее все-таки спускала на бедра. Этот вопрос они спустя там какое-то время решили, это было очень давно. Но в чем суть, к чему я веду? Этот костюм, начиная с сентября по май, бегала в этом термобелье. В сентябре я могла бегать просто в нем, ничего наверх не одевая. Бытует много споров о том, можно ли бегать в термобелье и не выглядит ли это как-то как прилично. У них достаточно прилично термобелье, тем более я бегала по деревне, возможно, в городе бы я сверху одевала шортики какие-то легкие, но на даче это выглядело вполне себе приемлемо. У меня даже видео много записано, ребят, которые у меня тренируются чисто в этом термобелье, и оно не выглядит как-то неприлично. Соответственно, если там в сентябре, в октябре я бегала просто в этом термобелье, потом я начинала одевать шорты без рукавку, чтобы грудь закрыть дополнительным слоем, потом я уже какую-то одежду сверху начинала одевать, и вот это базовое термобелье, оно меня выручало как в погоду, когда просто не очень приятно, да, но еще в куртке, ветровке жарко, а в футболке холодно. Вот термобелье одеваешь, и в термокофте вообще вполне себе окей. И в то время, когда зимой прям сильные морозы стоят, мне тоже вполне себе комфортно было, хотя оно синтетическое, оно даже не шерстяное. Так вот, ваша задача найти термобелье, в котором вам комфортно. Если вы находитесь в суперморозных окраинностях нашей планеты, вам подойдет больше термобелье, которое шерстяное. Возможно, вам нужно два комплекта. Одно синтетическое, другое шерстяное. Синтетическое лучше отводит влагу от тела, быстро сохнет. Шерстяное больше греет. Кому-то в шерстяном бегать жарко. Кому-то наоборот, окей. То есть вы подбираете под себя, что вам больше нравится. Но за базово всегда термобелье идет, потому что оно хорошо отводит влагу, сохраняет тепло. Также можно вместо обычных носков, если у вас очень сильно мерзнут ноги, купить термоноски. Дальше у меня всегда мерзнут ягодицы. Вот куда ни плюнь, все равно, начиная с сентября, мне холодно бегать. Я могу бегать даже в простых штанах тренировочных летних, но при этом я под них одеваю термошорты. Термошорты – идеальная вещь, которую только придумали. Во время ковида очень тяжело было что-то где-то найти, куда-то поехать. Я помню, что я шерстяной шарф просто наматывала разными способами под штаны, чтобы как-то согреться, потому что, ну, не знаю, такая вот у меня особенность. А дальше также есть пуховые шорты, пуховые юбки. На любителя, кто хочет, может термошорты одевать, кто хочет, может сверху пуховые, если совсем холодно, совсем в мороз. Сейчас это не так актуально. Но мы соблюдаем вопрос с слоями. То есть сейчас, в такую погоду, когда на улице еще не совсем холодно, можно одевать термобелье, какие-то либо штаны беговые, термокофту и безрукавку. То есть не обязательно сейчас уже бегать в ветровке. Нужно смотреть именно на сочетание множества факторов. Ребят, которые у меня тренируются, у меня для вас записано целое видео. Подкаст небольшой, который находится у нас на платформе Final Search в разделе «Ресурсы». Там у меня целая вкладка про бег зимой. Я там подробно рассказываю слой за слоем, что одевать, на что смотреть, что надо учитывать. Влажность, ветер. Бывает, что в минус 30 бегать теплее, чем в минус 10. Это обусловлено уровнем влажности и наличием ветра. Действительно, был такой период, когда в минус там, 29 я бегала по 2-3 часа и чувствовала себя вообще вполне себе хорошо, но потом наступало минус 15, и было бегать супер неприятно, и вообще не знала, куда себя деть. Опять же, это обусловлено. Мы всегда смотрим не только на цифры на термометре, мы смотрим ветер, мы смотрим влажность, мы смотрим, как это ощущается. Это сейчас очень актуально, более актуально, чем летом. Какие-то особые беговые кроссовки зимой не нужны. Вы можете бегать в своих летних кроссовках, если вы бегаете из дома в дом, да, нигде не останавливаетесь. Опять же таки, единственное, что если выпадает снег, мы смотрим на протектор, но об этом у меня тоже очень много видео, и повторяться мне не очень сильно хочется на эту тему. Видео в Инстаграме, видео в Телеграме для моих учеников, все собрано на платформе Final Search. Туда идем в файлы ресурсы и все там просматриваем. Меня просили подробнее разобрать еду. Сколько есть, когда есть, кому есть. Здесь есть очень маленький нюансик. Мы все разного возраста, разного пола, мы все находимся в разном тренировочном процессе, и у всех разные потребности. То есть кто-то за счет бега хочет похудеть, кто-то хочет повысить свою метаболическую эффективность, кому-то плевать на метаболическую эффективность, ему нужны результаты, и от этого будет зависеть то, как правильно нужно питаться. Еще раз хочу подчеркнуть, что я на данный момент не являюсь общим нутрициологом. Я к этому когда-то приду, но сейчас я знаю все только то, что связано с питанием в циклических видах спорта. Именно в циклических видах спорта питание разбивается поэтапно. То есть мы не питаемся одинаково круглый год. Мы питаемся так же, как наши тренировки разбиваются на базовый уровень, предсоревновательный, соревновательный и офсезон. Также наше питание отличается в базовый уровень, соревновательный, постсоревновательный. В целом нужно всегда питаться более-менее правильно и соблюдать уровень белка, но более подробно мы с каждым атлетом должны проговаривать отдельно, исходя из его веса, исходя из его целей, пола, даже периода цикла, да, у женщин. Женщин вообще в этом плане сложнее из-за того, что буйство гормонов происходит, и в какой-то период больше опасности заработать гипонатриемию просто из-за особенностей гормональных. В какой-то момент, наоборот, они могут активно и хорошо тренироваться. Поэтому я не могу сейчас сказать, что возьмите и кушайте столько-то грамм белка на килограмм веса тела, или вам нужно столько-то углеводов на килограмм веса тела. Мы должны взять конкретно каждого человека, обсудить и только потом расписывать, сколько чего нужно. В целом, еще раз, весь день было бы здорово питаться как-то в рамках правильного и соблюдать количество белка и углеводов, контролировать уровень сахара в крови. Но когда вопрос касается тренировок, тренированности, до тренировки, во время, после, это будет отличаться от цикла к циклу, от пола и возраста. Если надо более подробно, мы это будем обсуждать уже индивидуально, подробно, исходя из целей. Что касается болезни, такое бывает часто, что человек ушел в болезнь и начинается вот эта череда. Не долечился, пошел бегать, опять заболел. Не долечился, пошел бегать, заболел. Бороться с этим нужно чем? Нужно проследить за питанием, потому что чем больше сахара, тем больше и проще заболеть. И там вообще у нас весь иммунитет идет одним местом. Проследить за тем, какая у вас экипировка, правильно ли вы одеваетесь на тренировку, и добавить отдых и восстановление. Чуть снизить тренировочный объем, чтобы потихоньку втягиваться. И один раз долечиться, и потом потихоньку начать уже на этом восстановлении втягивается тренировочный процесс. Дальше нужно обязательно посмотреть вариант с пребиотиками, пробиотиками, пропить для ЖКТ, чтобы лучше усваивались у нас все продукты, добавить в еду достаточное количество крестоцветов, добавить достаточное количество, чтобы у нас был рыбий жир, омега-3, спайси, это, как я называю, после Шри-Ланки специи, то есть куркумин очень хорошо заходит, имбирь, всякие вот такие вещи, да, то есть нам нужно заниматься иммунитетом, общим состоянием, смотреть за графиком режима бодрствования и отдыха и самого по себе восстановления. Еще был вопрос, как совмещать тренировки с другими активностями и хобби. Для этого у вас есть тренер, который вам должен совмещать тренировки и рассказывать, куда мы можем добавить что-то, где лучше убавить и как всем этим жонглировать. Если тренера нет, то стараться не ставить в один день две сложные тренировки, стараться не ставить их друг за другом подряд, все-таки давать себе какое-то время на отдых и восстановление. Но лучше проконсультироваться с тренером, и тренер поможет все это правильно разнести. Итак, много вопросов про травмы. Я бы хотела подключить сюда Настю и небольшое интервью у нее взять, но так как ее сейчас нет рядом, я постараюсь в формате просто обменивания голосовых сейчас смонтировать все так, чтобы было понятно и интересно.
Надя, привет! Спасибо большое за возможность поделиться своей историей в таком формате.
Хочу рассказать небольшую предысторию. У Насти была замена техники бега, мы это ждали, и техника бега в такой период перед соревнованием целевым. Нежелательно ее менять в этот период, но если вдруг мы решили, то нужно быть очень аккуратным к своим ощущениям и делать это постепенно. Настя делала это постепенно, получилось у нее достаточно быстро, постоянно проверяли ее самочувствие. Вроде как никаких болевых ощущений, никаких предпосылок не было, и Настя перешла на новую технику бега, бегала какое-то время. И в итоге ее травма получилась именно уже на новой технике бега. Мы ее прочувствовали после перелета и смены климата на новом забеге уже у нас. То есть техника бега у нас менялась в Таиланде, потом Настя вернулась в Москву. И в Питере на забеге прочувствовала уже боль, после которой поставили диагноз ей стресс-перелом. Возможно, наложился еще перелет, возможно, просил иммунитет и повлияла какая-то усталость, но такое бывает, и это тоже нужно учитывать. Никто не застрахован.
В общем, в июне этого года на забеге «Белой ночи» у меня произошла первая такая серьезная в моей беговой жизни травма. Это был стресс-перелом. Вот, но об этом я, конечно, сразу не узнала, потому что сразу после забега у меня просто опух палец. Я думала, это, не знаю, там обычный ушиб, там где-то кроссовок, может быть, мне перетянул, либо что-то еще. И я даже не придала серьезного никакого значения этому. И каждый день мне казалось, что мне становится лучше, да я скоро побегу и все такое. К тому же через неделю у меня должен был состояться мой целевой старт, это IT-забег в Москве, который я, честно говоря, ждала почти год, потому что я понимала, что это один из тех немногих забегов в Москве, где я действительно могу претендовать на призовое место в 10 километрах. И я прям целенаправленно к нему готовилась, очень ждала, это был просто безумно долгожданный старт. И даже вот на «Белых ночах» мы с Надей договорились, что я не буду выкладываться на максимум, чтобы сберечь силы и настрой вот к старту, который должен быть через неделю. В общем, проходит неделя, каждый день мне вроде бы становится лучше, но каждый раз не до конца. И я даже хожу с трудом, прям прихрамывала, ходила, но я все равно не могла смириться с мыслью, что у меня травма, надежда не теряла, и даже слот не продавала, я пошла его поехала, получила, и вплоть до утра дня старта я верила, ждала, надеялась на чудо, но оно не случилось, и это было очень большим шагом для меня отказаться от идеи вообще бежать этот старт, потому что я понимаю, я могла бы, там, не знаю, напиться обезболов каких-нибудь и на этом всем побежать, вывести каким-нибудь образом и так далее. Но я уже тогда понимала, что если я на это пойду, то я потом выпаду из бега вообще непонятно насколько. И я этого, к счастью, не сделала. И морально, конечно, было очень тяжело с учетом того, что я присутствовала на этом старте. Видела, как все бегут, понимала, что я должна была тоже бежать. Это было очень тяжело. Вот первый такой старт, особенно целевой, который ты пропускаешь, это действительно очень тяжело пережить. Вот, собственно, после этого старта я уже пошла в больницу, где я уже узнала свой диагноз, сделала МРТ, и тогда просто у меня был тотальный шок, потому что, прошерстив интернет, я особо никакой информации не находила касаемо сроков, потому что у всех все очень по-разному. Но я в любом случае понимала, что выпала из бега я на приличное время, на несколько месяцев, 100%, а там будет видно. Ну, о чем мне, собственно, и врачи тоже сказали. Как я в тот момент поняла, и сейчас я это тоже понимаю, что самое, мне кажется, тяжелое в травме, это то, что у тебя полностью меняется распорядок дня, и все-таки бег, он нам дает огромную дисциплину в жизни и такой огромный островок стабильности, который есть в нашей жизни. Что бы ни случалось, у нас всегда есть план, которого мы придерживаемся, мы бегаем, у нас вырабатываются эндорфины, и это очень сильно помогает вообще как бы быть стабильным по жизни и чувствовать себя хорошо, в первую очередь, с психологической точки зрения. И когда мы этой стабильности лишаемся, вот правда, у меня было ощущение, что просто земля из-под ног уходит. Я не знала, чем теперь мне дни свои заполнять, что теперь делать, потому что времени, конечно, появляется довольно много свободного. Я все это говорю к тому, что, на мой взгляд, самое важное и первостепенное, что нужно сделать, когда ты понимаешь, что ты травмировался, это занять время, вот освободившееся, желательно какой-нибудь аналогичной нагрузкой. Потому что, во-первых, чтобы поддерживать свою форму, продолжать. Во-вторых, все-таки нагрузка типа, например, бассейна и велосипеда, да, вот, самая такая доступная и в целом более-менее заменяемая бег, она также, ну это также кардио, это также то, что позволяет выделяться эндорфином, гормоном, которые вот твое вот это вот состояние эйфории поддерживают как после бега. И это прям супер важно, то есть как бы не допустить того, чтобы изменился твой распорядок дня после, твой распорядок недели, дней из-за травм. Потому что таким образом у тебя даже не будет ощущения, что что-то сильно изменилось, что у тебя травма. Ты также будешь тренироваться, также будешь себя поддерживать, также будешь как бы вырабатывать свои гормоны счастья. Второй важный момент, почему очень важно найти аналог бегу в период потом, очень сильно облегчит возвращение в сам бег. В моем случае, к удивлению, я даже в результатах практически не просела за перерыв 2 месяца, потому что вот у меня был бег 3-4 раза в неделю, я поняла, окей, сейчас у меня бега нет, то есть мне вот эти 3-4 тренировки в неделю нужно чем-то заменить. Я 2 раза в неделю ходила в бассейн, и 2-3 раза в неделю я крутила велотренажер в зале. И это, правда, позволило практически совершенно не откатиться в результатах. Ну, первые тренировки, может быть, было немножко как бы тяжелее, там, не знаю, бежать. Кстати, интересно, что, скорее всего, первые тренировки было тяжелее бегать не физически, а психологически, потому что ты отвыкаешь от монотонности нагрузки. Вот, например, помню, первые свои 10 километров мне реально было тяжело вот именно столько времени выдерживать бег. Именно вот головой тяжело. Но такое состояние, оно продлилось, не знаю, может быть, первые 2 недели после полноценного возвращения в бег. Потом, когда уже там начались интервальные работы, забеги, я была в полном шоке, что я-то не особо в результатах откатилась. Потому что первое время, первые мои мысли, когда я травмировалась, были такими, что, блин, да я же сейчас на пике формы нахожусь, такие результаты недавно выдала, классные, личники так здорово обновила. И казалось, что эта форма, она такая хрупкая, и сейчас я ее просто вмиг растеряю и больше никогда не верну. Но на самом деле это оказалось очень обманчиво, потому что форма-то, она действительно никуда не денется, и я пришла к выводу, что считается, что форма, она очень быстро уходит. Вот если открыть интернет, почитать, или там, не знаю, блогеров беговых каких-нибудь в Инстаграме почитать, которые пишут, что вот вы там неделю или две пропустите форму, сразу у вас начнет откатываться и так далее. Мне почему-то вот на моем опыте стало казаться, что у таких выводов может быть 2 причины. Первая причина — это мотивационная в какой-то степени, чтобы у людей, кому требуется регулярная мотивация, как бы не было причин пропускать тренировку, чтобы как бы его вот это ощущение, что форма может растеряться, если он сегодня пропустит тренировку, она как-то поддерживала, да, его мотивацию. Вот. И вторая причина, ну вот согласитесь, что очень много людей, которые травмируются, они сразу вообще перестают чем-либо заниматься. Нет бега, и все. Начинают там, не знаю, ну, чем-то заменять это время, но не спортом. И как бы, естественно, организм отвыкает от физической нагрузки, и потом возвращаться очень тяжело. Но, скорее всего, тяжело не потому, что именно ты в беге потерял форму, а потому что ты в целом как бы отучил организм от физической нагрузки. Вот, и я много таких примеров на самом деле видела. И да, таким людям, правда, тяжело возвращаться. Но также я видела и примеры, когда люди заменяли на период травмы бег чем-то вроде бассейна и велосипеда, и потом точно так же выстреливали личниками там спустя месяц после возвращения в бег и показывали отличные результаты, и особо-то и не откатывались в форме. И все-таки я теперь, правда, вот убеждена в этом, что травмы — это вообще не страшно, если ты готов просто заменить бег на это время каким-то другим видом кардионагрузок. Вот это самое основное, на мой взгляд, вот что нужно сделать, когда ты травмируешься.
Да, Настя, здесь важно понимать, что форма откатывается у людей, которые ничего не делают. То есть действительно, если бросить бег и бросить какой-то кросс-тренинг, ничего не делать и лежать на диване, то форма постепенно начнет откатываться. В первую очередь у нас откатываются аэробные показатели, то есть нам потом после перерыва становится тяжело бежать, мы начинаем задыхаться, и приходит вот эта отдышка, то есть нас дыхалка начинает сдерживать, ноги, возможно, бегут, а дыхания нет, а потом уже начнет откатываться все остальное. И за счет того, что ты тренировалась и аэробно себя очень хорошо поддерживала в бассейне на велосипеде, то есть у тебя не было ударной нагрузки, мы ее убрали, но при этом у тебя было достаточно нагрузки аэробной, и это позволило тебе результаты твои как бы сохранить и сохранить твою пиковую форму. Согласись, на забеге «Моя столица» ты показала классный результат и попала в призы благодаря тому, что в момент перерыва с твоей травмы ты продолжала тренироваться и, как ты сказала уже до этого, ты сохранила свой режим дня, то есть тренировки присутствовали в хорошем объеме, просто мы заменили бег на другую аэробную работу, достаточно хорошую, поэтому это позволило тебе держаться на уровне, и это очень здорово. То есть, ребята, не бойтесь, если ваша травма позволяет вам сохранить какой-то вид двигательной активности, его стоит сохранить, во-первых, для морального спокойствия, для душевного спокойствия, во-вторых, для того, чтобы ваша форма держалась на каком-то определенном уровне.
Опять-таки, по двум причинам. Первое — поддержать себя психологически, чтобы не скучать в освободившееся время и не грустить, что вот, а сейчас бы я могу бегать, но не могу этого делать, потому что я лежу там с больным коленом. Вот. И второй момент — чтобы поддерживать себя в такой хорошей физической форме, которая позволит тебе потом вернуться в бег чуть ли не на том уровне, на котором ты его, собственно, и поставил на паузу. Еще один очень важный вывод, который я для себя сделала в период реабилитации после травмы — это то, что на самом деле травмируются все, абсолютно все, просто в разной степени это бывает. Ну, даже элементарно, когда человек заболевает. Ну да, это не травма, но все равно ты там из-за простуды можешь пропустить, выпасть там на 2 недели из тренировок. Но в целом-то чем отличается? По сути, ничем. Что ты травмируешься, что ты там заболеваешь. В общем, причины паузы в беге, они всегда могут быть в течение жизни. И когда ты впускаешь в свою жизнь бег в таком количестве, делаешь его настолько значимым в своей жизни, надо быть готовым к тому, что однажды его может и не быть на какое-то время, и это нормально. И надо понимать, что травмируются все, и это просто часть пути, просто часть твоего тренировочного процесса. Без травм, ну, практически невозможно, и, ну, без травм, без каких-то просто простуд, там, каких-то других причин, которые вынудят тебя поставить бег на паузу. И это все нормально, это часть тренировочного процесса, и просто с этим надо смириться. Это всегда было, есть и будет. И меня очень сильно вдохновляли истории, когда я вот читала про какого-нибудь бегуна, спортсмена, когда он травмировался, и потом возобновил свои тренировки и достигал тех же высот, тех же результатов. Самое главное, ты понимаешь, что ты не один с такой проблемой, с такой травмой, особенно если найти прям идентичный случай, когда у человека такая же травма, как у тебя. И с этим становится сразу очень сильно легче как-то, ну, жить, наверное, потому что, ну, ты понимаешь, что ты не один, а нам очень важно понимать, что мы не одни в каком-либо вопросе и особенно в какой-либо проблеме. Далее, благодаря травме, вот тут уж действительно благодаря травме, я для себя открыла удивительный мир забегов, где ты присутствуешь в роли болельщика, а не в роли бегуна, потому что, ну, когда ты бегун, согласитесь, очень-очень тяжело отказать себе в удовольствии пробежать какой-нибудь забег и прийти туда в роли болельщика, там даже если, не знаю, твой близкий человек бежит на личник, и было бы здорово его поддержать. Все-таки, как правило, бегуны, они хотят бегать все подряд, все старты. А здесь, естественно, пропустила ночной забег, пропустила тот же самый айтишный забег. Еще какие-то забеги я пропустила, и на них я была в роли болельщика. И, блин, это, оказывается, такие эмоции, которые все равно очень здорово было бы испытать каждому бегуну, потому что... Оказывается, бег, он очень такой эмоциональный, даже для болельщиков. И я понимаю, что если бы не травма, я бы вообще никогда, мне кажется, не была бы в такой роли, потому что, ну, правда, мне хочется бегать просто всё. И это вот, правда, случилось только вот благодаря травме, и больше не было для этого никаких причин раньше. Еще, наверное, последнее, о чем бы я хотела сказать, это травмы, они всегда очень сильно подсвечивают, насколько мы все уязвимы перед такими событиями, и показывают важность как-то, вот знаете, диверсифицировать свои хобби, не делать бег единственным источником радости, вдохновения и счастья в своей жизни, если говорить именно о хобби. Потому что если бег убирают, то и все, как бы спортом ты не занимаешься. Но это неправильно. И хорошо бы помимо бега иметь еще какую-то альтернативу на постоянной основе. И это не обязательно тот же там велосипед или бассейн. Да, не все мы хотим триатлоном заниматься. Это может быть лишь временная мера, как в моем случае, пока я была травмирована. Дополнить бег какой-нибудь силовой, например, активностью, там, силовым тренингом в зале, йогой, чем-нибудь вот таким. Видов спорта много, там, может быть, игровые какие-то виды спорта. Кому что нравится, мне кажется, это очень важно, когда ты бегун, и никто не заставляет тебя бег делить там с чем-то, но дополнить его — это просто для твоего же блага, для твоего же спокойствия, что если вдруг бега не станет, у тебя всегда будет чем заняться, всегда будет то, что будет тебе приносить так же много радости, как и бег.
Кстати, да, здесь еще немножко хочу дополнить, что в каком-то из подкастов мы обсуждали ситуацию, что иногда бывают моменты, когда это нормально бросить бег, даже если нет травмы и болезни, на какое-то время его отложить и найти какое-то другое занятие, и кросс-тренинг, в принципе, какой-то должен присутствовать, чтобы не было зацикленности какой-то на беге. Понятно, что все люди живут в разном ритме, у кого-то есть дети и работа по расписанию, и у него, в принципе, нет времени больше ничем заниматься, у кого-то времени чуть больше, кто-то работает из дома, у кого-то нет детей, но сама суть в том, что если бег превращается во что-то одно, единственное, чем мы занимаемся, и если человек становится сильно помешан на цифрах, бывают ситуации, при которых человек сам себя этими цифрами и ожиданиями сильными очень загоняет в беге настолько, что бег перестает приносить удовольствие. В таких ситуациях особенно важно уметь переключаться на что-то другое, вспомнить, что бег для нас — это то, что приносит нам удовольствие и позволяет почувствовать себя хорошо, расслабить, проветрить голову, и что какие-то тоже бывают еще разные всякие занятия в зале, не в зале, дома, много разных вещей, на которые можно обратить внимание, и позволить себе немножечко переключиться. Это тоже важно. Плюс еще вообще я рекомендую разного рода нагрузку. Силовые, в принципе, обязательно должны быть у кого-то всякого рода ЛФК. И там и я советую даже, где и что кому посмотреть, где это можно найти и в какую сторону обратить внимание. Поэтому в любом случае зацикленность на чем-то одном – это не всегда хорошо. То есть можно разноображивать, и это правда важно. То есть здесь я полностью согласна с тем, что говорит Настя.
Последнее, что я хотела бы сказать. Супер важно, на мой взгляд, не торопиться с возвращением в бег, потому что это может тебя впоследствии откинуть еще на какое-то время, потому что ты недовосстановился, твой организм еще не готов к возобновлению нагрузки ударной. И даже если первые пробежки тебе кажется, что все супер, я восстановился, я готов бегать. Нет, это на самом деле может сыграть очень злую шутку, и тебе потребуется еще как минимум столько же времени, чтобы снова восстановиться, и это как бы тебя может еще больше выбить из колеи. Очень важно выждать вот рекомендуемую врачами паузу. Лучше даже, мне кажется, с лихвой как бы ее выждать и только потом идти бегать. И вот мысль, которая вообще меня в такие моменты очень сильно спасала и поддерживала, это то, что вот бегать мы правда можем до самой старости. Особенно, когда я смотрю на бегущих марафон бабушек, дедушек, там, не знаю, за 60-70 лет, я вот понимаю, что действительно бег при желании — это с вами вот навсегда, до самой старости. И еще кучу времени у нас в жизни есть, чтобы уделить ему внимание и время, что вот этот вот, там, не знаю, месяц или несколько месяцев паузы из-за травмы, ну, это в разрезе жизни, правда, вообще ничего не стоит и не значит. И лучше это, правда, выждать и открыть для себя мир новых видов спорта, возможно, новых эмоций, на примере вот побыть болельщиком на забеге, да в конце концов освободившегося времени, которое вы можете провести с друзьями и с семьей, потому что часто его не бывает из-за обилия тренировок, особенно по выходным, когда нужно бежать длительно. В общем, даже у травмы есть свои плюсы, и главное — уметь их увидеть, занять это освободившееся время какой-то другой активностью. И травма, это правда, совершенно оказывается не страшно, хотя раньше мне казалось, что если я когда-нибудь травмируюсь, если когда-нибудь у меня из моей жизни уйдет бег, это все, моя жизнь закончится, я так не смогу, можно будет все заканчивать вообще эту жизнь, она больше не будет иметь смысла. Но на самом деле нет, травма, это правда не так страшно. Главное вот найти способы себя поддержать и найти источники получения эндорфинов из других видов спорта, и все. И потом и возвращение будет несложным, и сам период реабилитации, он также будет приносить много радости, будет таким же полезным, как и раньше вы получали пользу из бега.
Да, здесь хочется прокомментировать сразу несколько вещей. Во-первых, и правда, бегать, во-первых, начать никогда не поздно. Во-вторых, бег может быть с нами достаточно долго. Было бы желание. Например, у меня одна из моих сокомандниц, Ольга Кацапова, я всегда привожу ее в пример. Она ультрамарафонец, ей 69 лет. И она бегает. Бегать начала она как бы не с детства и не с самой юности. Бегает, чувствует себя замечательно, выглядит просто прекрасно. Полна энергии, сил, вообще красавица. Я все время смотрю на ее видео и радуюсь, поэтому действительно в беге времени у нас еще достаточно много, и не нужно переживать в том, что у нас какой-то месяц выпадет из-за травмы или из-за болезни. И я всегда говорю, что травмироваться страшно только первый раз. Если вы еще не травмировались, то первая травма кажется чем-то вообще ужасным, что свет и мир на этом закончились, и я больше никогда не вернусь в бег. Это не так. Я уже всегда себя в пример ставила, что я мастер спорта по возвращению в бег. Я постоянно, у меня то одно, то другое, то болезнь, то ковид, то, как всегда, мой таз, то еще что-нибудь. Вот. И если вы один раз этого добились, вы добьетесь еще раз. Настя рассказала свою историю, что она после травмы, она вернулась в бег, вернулась с очень хорошими результатами, не провалилась ни по форме, и с хорошим настроем моральным. Опять же таки, еще раз хочу отметить, что Настя прошла тоже через все стадии. Сначала расстройство, переживания, и потом, да, мы начали возобновлять бег, мы поняли, что все у нас хорошо, и моральный настрой тоже стал получше. И еще хочу отметить тот пункт, что Настя была образцово-показательным учеником, и возвращалась она в бег просто замечательно и как по учебнику. То есть она не форсировала события, она смиренно каталась на велосипеде, плавала в бассейне, поддерживала себя аэробно. Она смиренно делала все силовые, то есть не было такого, что Настя говорит, что ей все это надоело, это монотонно, ей этого не хочется. Да, ей что-то надоело, да, ей что-то не нравилось, но ее цели и желание вернуться в бег были настолько велики, что она держала себя в руках, не бегала больше, чем нужно. Здесь Настя не проговорила то, как она возвращалась строго по расписанию, что если написано 5 минут бега, грубо говоря, то она бежит 5 минут, написано 10 минут, она бежит 10 минут, написано выходной, она не бежит. То есть самая основная задача – это не форсировать события, не начинать раньше времени, и многие именно вот на этом прогорают. То, что вы вытерпели какое-то время, не бегали, потом вернулись и начинают бежать слишком объемно, слишком много, слишком рано возвращаются в бег и пытаются обмануть. Да, я говорю, ребят, не обманывайте меня. Даже если вы обманываете меня, не обманывайте себя. Но неужели вы действительно не чувствуете, что вы вернулись рано, что вам больно? И не нужно вот этим заниматься. Лучше терпеть до конца и выйти уже окончательно здоровым и в хорошей морально-физической форме. В целом, я думаю, что сегодня достаточно объемно получилось. Вопросы по-любому у вас какие-то остались по поводу межсезонья, по поводу осени и как себя поддержать. Возможно, я думаю, что и так все понятно, но если у вас какие-то вопросы есть, я вас очень прошу написать в нашу группу в Телеграме и эти вопросы конкретно задать, и тогда я уже подробно отвечу на все оставшиеся вопросы. Хочу пожелать вам не хандрить, хорошего самочувствия, легких ног, задаться целью, к цели к этой идти, потому что если у вас есть цель, то выходить на тренировки становится сильно проще. Знаете, сейчас самое сложное – это встать с кровати и завязать шнурки. Но как только вы начнете бежать, вам станет действительно легче. А с вами была я, Надежда Столярова, тренер команды Hope Runners. Услышимся. Пока.